Мы с вами говорим о том время от времени, как надо мыслить, как надо учиться, как надо заниматься. Это очень важно, потому что взрослый человек в одно время, я же повторяюсь каждый раз, решил, что ему уже больше не надо учиться, он должен теперь только получать. Неважно что и неважно от кого. Это вот такое общество потребления. И поэтому мы с годами становимся замкнутыми, раздраженными, унывными и отчаянными. Совершенно безграмотными во всех духовных вопросах. Вот, да и даже в своей, так сказать, деятельности тоже теряем квалификацию. Потому что духовное образование и воспитание, оно дает импульс и дает вот ту как раз питательную среду, чтобы человек развивался во всех направлениях, как это было заложено промыслом Божьим в раю. От всякого дерева вкушай, развивайся полностью во всех направлениях. Только вот на основе того, о чем вот я сейчас говорил, на основе духовного понимания этих вещей. А в чем заключается духовное понимание вещей? Вот эта духовная основа, она заключается в том, чтобы не вкушать от древа познания добра и зла. Для того, чтобы иметь божественное представление о мире, о вещах, и иметь божественное видение этих вещей. Потому что до грехопадения человек находился в божественном видении разности добра и зла. То есть рассматривал мир очами Бога. Так как он, потому что Господь его сотворил, он знает, что он творец законов, он знает даже, как их изменять, эти законы. Поэтому иногда с этими вещами встречаемся и называем их чудо. Хотя природа чуда, она может быть и иная. Но вот это вот основополагающее начало, основополагающий фундамент духовного строения своей жизни, он дает как раз импульс ко всему. Потому что можно изучать все, но пока мы смотрим на мир своими глазами, мы его разрушаем. Например, изобретение атома было для того, чтобы помочь, так сказать, развитию народного хозяйства. Получилась атомная бомба. Так сказать, как все хорошо началось, вызываем в Москву, и как все плохо кончилось, художественная самодеятельность. В фильме «Волга-Волга», да? Поэтому мы-то, может быть, пытаемся что-то хорошее сделать, а получается все не так. Как апостол Павел говорит, что хочу хорошее сделать, не делаю. А плохое, чего не хочу, то делаю. В каждом человеке есть эти изъяны души, что и называется первородным грехом. То есть удобопреклонность к греху. И признаком первородного греха является смерть человека, его болезнь и смерть. Поэтому это наша, так сказать, данность от наших прародителей, но божественный план спасения он усмотрел удивительным образом перспективу жизни человека в приведении его в Царствие Небесное, то есть в свое Царствие, в Царствие Божие, а не только рай на земле. Один святой, Семен Новый Богослов, он удивительно сказал, что, так интересно сказал, вообще интересный, один из трех богословов святоотеческой литературы, сказал, что если бы не было грехопадения, мы бы так и оставались бы в раю земном. Ну, хорошо, нормально все, но благодаря грехопадению мы имеем теперь Царствие Божие. Мы можем входить туда, где обитает Бог. А до этого могли с ним как бы вот так вот общаться всякий раз в прохладе дня, время от времени, может быть. Но это уже такие, знаете, рассуждения, размышления. Факт остается фактом. Мы на самом деле обрели Царствие Божие. Царствие Божие где находится? Внутрь нас. Вот. И действительно, мы пронизаны вечностью, пронизаны божеством, исполнены этой жизнью, божественной и вечной, уже здесь на земле. Ну что значит учиться? Учиться, учиться рассуждать, учиться мыслить. Вот помните, я давал такое задание, чтобы мы пытались давать определение предметам, что они означают. Церковь, Бог, свои определения, таинство, жизнь, семья, ближний. Для чего это надо? Это уже, так сказать, школа мысли. Для того, чтобы мы поняли, в каком направлении мы движемся. Ну, развиваемся это слишком, может быть, сильно сказать. Еще пока не развиваемся, но мыслим. Ну, уже начинаем развиваться. Когда человек дает определение чему-либо, то он и начинает мыслить об этом предмете. Вот, например, лопата. Если человек ее повесил на стену, она красивая, нержавейка такая, знаете, вот из Икеи, то вот это такой предмет эстетики. А если он знает, что лопата для того, чтобы копать землю, это же другой вообще подход к жизни. Так же и так, вот человек смотрит, вещь хорошая, но я не знаю, зачем она нужна. Он говорит, да это же вообще, это 4G. Это вообще дальше некуда. Он говорит, ну и что 4G, а мне что 2, что 3, что 5. Я даже знаю, что это такое. То есть предмет становится никчемным, пустым. И вот когда мы не можем дать определение чему-либо, то мы, конечно, можем поверить в то, что в какое-то другое определение, принять его, но это будет все-таки относительное состояние вот, пользования этим предметом, вхождения в него. И здесь все время возникает проблема. Что-то вот не то. Послушай, что скажут другие об этом предмете. Вот мы ищем, что такое церковь. Там, как относиться к священнику, как относиться там, к соседу, как строить семью. Так как не стремимся докопаться до истины вещей, дать полное, четкое определение предмету, понять его природу. А почему? Потому что нам лень. Мы обленились. Мы не хотим. Потому что легче нам принять, вот мы сидим, а нам говорят, вы хотите вот изучать Библию? Мы встретили его. Вы хотите изучать Библию? Или пятидесятники? Сейчас мы вам... А мы сидели дома, смотрели телевизор, и вдруг, о, как интересно. Сами пришли, ну, отлично, никуда ходить не надо. И взять, и мне, так, что там, давайте, ага, да, да, точно, я тоже так думаю, правильно. Угу. Я тоже свидетель того, чего не видел, не слышал. Что было 2000 лет назад, но я свидетель. Не важно, что Иегова такого места, имени вообще в Библии нет, не важно, но я теперь знаю имя Бога. Представляете, какой, ну, просто полный бардак в голове, бедлам, абсурд. Вот и все. Это когда человек позволил все за него решать и все за него делать. Это самое страшное. Это общество потребления. Это такой лозунг «No problem». Нет никаких проблем. Мы за вас все сделаем. Вот только вот узкая специализация. Вот вы делаете то, что вот, а мы за вас все сделаем. Нет, в жизни, оказывается, не все так происходит. Это очень страшный подход к жизни. Возьмите семью, да? Если предлагают... Представляете, вам предложат делать за вас что-то такое, да, в семье. Ну, что это такое будет? То же самое. Но это мы знаем, ни в коем случае, как это муж, жена, дети, как кто-то придет и что-то будет там делать, да. Но это ладно, мы еще держимся. А в жизни-то это что же семья? И вот так мы на откуп даем все. Все и всем. Например, детей никому нельзя отдавать. Ни учителям, ни воспитателям, ни врачам, ни на улицу. Нет, не в том смысле, что нельзя отдавать. Надо все время контролировать. И устраивать их общение с учителями, с врачами, с друзьями. Им надо выбирать друзей, они себе выбирают. Надо предложить выбор. Что такое выбор? Выбор, когда можно что-то выбрать. А если нечего выбирать, дома ничего нет, он бежит на улицу, естественно, он, я выбрал себя. Да не выбрал, ты просто попался. Делать нечего, ты с такими друзьями связался. А выбора-то не было. Поэтому вот давая определение чему-либо, мы начинаем понимать, в каком направлении мы развиваемся. Потом сравниваем другое определение. Что такое церковь, вот там, допустим, в понимании догматического богословия, там, в понимании святых отцов, в понимании, допустим, католической церкви, в понимании протестантской церкви. Если вдруг нам это пойдет, мы начинаем сравнивать эти понятия, определения и сравнивать со своим определением. И потом нам становится ясно, почему есть там такое понимание церкви, такое понимание церкви, такое понимание церкви как Дома Божьего, где-то таинства совершаются, а где-то не совершаются, где-то есть легитимные священства, а где-то просто самозванные священства. Мы уже их начинаем понимать. И нас уже не собьешь с толку. Кто сказал о Боге, туда надо бежать. Мало ли кто говорит о Боге. Христос говорит, скажут там я, или там, не верьте, не ходите. Поэтому момент самообразования, он должен однажды начаться и продолжаться уже всю свою жизнь. Чтобы мы могли уже чувствовать и понимать, с чем мы имеем дело. Нам можно дать любые определения, даже точные, но мы его не поймем, пока не прочувствуем. Почему, вот, например, предлагается, вот, ну сейчас я предлагаю заниматься вопросом исповеди по схеме 10 заповедей и начать самому разбирать, рассуждать, размышлять над заповедями, а не читать комментарии. Чтобы человек прошел некий путь, собственный, практический, почувствовал, там, как он плывет или там тонет в воде, или прикоснулся к клавишам там, фортепиано, не то, что ему написано. Вот звук – это волны, так сказать, проходящие в атмосфере. Тогда, когда у него появится собственный опыт чего-либо, он вдруг начнет понимать, что написано в комментариях. Потому что все, кто писал комментарии, не прошли этот путь опытный. Если, например, сказать там, человеку, живущему на Чукотке, где-нибудь там на крайнем севере, вот змея, анаконды или уж, это вот такое же, он не поймет, о чем идет речь, потому что там нет змей. Поэтому разговор, он ничем не закончится. Но там хлеб наш насущий дашь нам днесь, он тоже не поймет, о чем идет речь. Поэтому переводили, когда переводили для них молитву «Отче наш», писали «рыбу нам насущную, дай нам на сей день». А чего, как вообще? Поэтому человек может говорить о чем-либо, когда он имеет об этом представление. Он неким таким опытным путем с этим соприкоснулся. Господь, не лишая человека этой возможности, всегда дает ему с этим соприкоснуться. Просто мы этого не замечаем. Вот. Не хотим замечать. Почему? Потому что идем по пути наименьшего сопротивления. Нам легче, что нам принесли, рассказали, разжевали, а мы еще подумаем. Ну и, скорее всего, пойдем по пути этого наименьшего сопротивления. И вот здесь мы и попадемся. Потому что все, что вот так вот даром бесплатно, оно развращает, как сказал профессор Осипов. Ну да, не потрудился, значит, не, ну, вот. Конечно, есть вещи, которые, они даются даром, и просто, но мы этого не понимаем. Мы думаем, что, ну вот, и проходим мимо этого. И многие люди, пройдя какой-то путь свой духовный, многолетний, возвращаются к тому же самому и говорят, ну вот, надо было вот, как вот, потому что Господь, Он не мучает человека. Он все дал сразу здесь. Надо просто присмотреться, не торопиться, разобраться. А потом оказывается, что все рядом. И церковь рядом, и священник рядом, и друзья твои рядом, и работа у тебя рядом, и надо изобретать велосипед. Но мы люди неуемные, нам кажется, что в чужом огороде огурцы всегда слаще. Поэтому мы все-таки идем вот по пути такому, что на своих ошибках учиться не хотим. Это вот вопрос, допустим, о таком самообразовании. Очень важно, мы сейчас просто рассуждаем, можете задавать и вопросы, вот в этом направлении почувствовать и понять силу опыта, который существует вообще, который мы отвергаем. Опыт, конечно, опыту рознь. Вот искать опыт в своей жизни, опыт духовный, опыт церковный, опыт жизненный, это и есть та проблема, которую надо решать неустанно. Апостол Павел говорит, держись и стой, стой и держись предания, которое ты принял, в своем послании пишет, и утверждайся в нем. Например, человек говорит, меня не интересует опыт, ну, бежит от этого опыта. Кстати, протестантизм тоже бежит от преданий, в смысле опыта жизни церкви, поэтому и возникают проблемы. Они уперлись в рациональное мышление, это стало их тупиком. Предание, как говорит святой Викентий Леринский, это не то, что ты выдумал, это то, что ты принял. Предание – это то, что ты принял, а не то, что ты выдумал. Вот опасность того, что мы выдумываем. Выдумываем это потому, что опять нам легче. Есть только одна причина. Лень и желание не трудиться. Душа должна трудиться. Вот смотрите, как интересно, вот эти осуществляются некие такие прописные истины. Душа должна трудиться. Мы это все знаем. Ну, для нас это так пустой звон. Вот, в церковь надо ходить. Мы знаем, даже ходим, но все равно это пустой звон. Потому что мы не знаем, зачем надо ходить в церковь. Какие признаки церкви? Когда мы будем знать, нам надо даже будет говорить. Дисциплина появляется от понимания вещей. Церковь имеет признаки, собрание, вхождение и участие в трапезе. Мы собираемся для того, чтобы печать святых тайн. Для чего то? Вот и все. Это не молебны, это не хор, это не иконы, это не поиск энергетики духовной. Это причастие святых тайн. То есть соединение с самой божественной жизнью, того, чего ищет наша душа. Это как бы результат наших поисков, нашей учебы, наших стремлений, чаяний. И еще такой тонкий момент. Это есть только в церкви, потому что истина одна. Поэтому, когда мы увлекаемся разными течениями, ветроучениями, которые нам предлагают извне, даже в церкви, это очень опасно. А критерием это является того, что мы вдруг начинаем не понимать церковь, не понимать литургию, не понимать богослужение. Это, я думаю, каждый из нас может на себе ощутить, когда вдруг мы теряем ощущение церкви. Когда? Когда мы увлекаемся ветроучениями. И наоборот, когда мы увлекаемся ветроучениями, казалось бы, даже в церкви говорят, вы знаете, вот скоро второе пришествие, надо готовиться. Как готовиться, сейчас мы вам скажем. Значит, надо приготовить носки, там, сухари, и число 66, так сказать, выкинуть из своего репертуара вообще. И вы чувствуете, что что-то вас повело. Вы вдруг понимаете, что даже, ну ладно, причащусь-ка я в другой раз. Надо готовиться ко второму пришествию. Вот и все. Вот нас и подловили. Потому что ересь, она имеет свои причины. Одна из них – это неправильное вероучение, и поэтому создается такая жизнь. И второй признак ее – это такая жизнь, из которой создается неправильное вероучение. Они взаимосвязаны. Поэтому мы изучаем учение церкви в его истинном понимании вещей, ищем именно православное, и стараемся придерживаться этого учения в своей жизни. И наоборот, мы стараемся придерживаться правильного христианского образа жизни, его можно найти, кстати, без учения. А потом мы понимаем это учение, даже его выносим. И когда мы говорим от лица... представляем христианскую позицию, человек говорит, вот как вот вы верно говорите, вот прям вот, вы знаете точно, вы нигде не учились. А потому что та бабушка, которая жила благочестивой жизнью, пыталась жить, она и правильно будет учить. А тот, который закончил семинарию, академию, еще что-то-нибудь, и он живет совершенно как бы параллельной жизнью, он ничего не может даже преподать. Поэтому вот все критерии, они находятся в человеке, но они должны быть востребованы, они должны быть определены и возрождены именно теми критериями, которые мы имеем в наличии. В частности, священные предания. Это учение Церкви о спасении и вся жизнь человека. Его надо изучать. Из чего оно состоит? Вот тоже будет такой вопрос. Вам такое будет задание. Что значит священное предание? Есть разные формы священного предания, то есть учения церкви. Формы. Вот одной из таких форм является Библия. Это краткая форма священного предания. Она компактна, уникальна, очень удобна. Священное предание, формой священного предания является литургия богослужения. Потому что в богослужении нам предложено все учение церкви. В этих богослужебных текстах, в символических действиях и в самом смысле литургии. Ну и есть другие формы священного предания, которые вы вот, поищите и для себя, так сказать, выясните. И это является критерием нашей жизни, подхода. То есть мы сверяемся, как наша совесть реагирует на события вокруг нас. И как она успокаивается в этом священном предании, в частности, в священном писании. Когда мы с таким намерением соприкасаемся с Библией, то она нам открывается. То есть по нашей вере. Мы действительно чувствуем, что это книга жизни. А не просто книга жизни, но вот это книга жизни. У некоторых протестантов так написано. Книга жизни. Все правильно. Но что это такое, мы не можем понять, пока не начнем жить. Вот люди читают Священное Писание, не понимают его. Почему? Потому что они читают, но не живут по нему. Многие люди знают Христа. Очень многие люди знают Христа. Его все знают. Но мало кто идет за ним. Многие люди верят в Бога, но не верят Богу. Потому что вера в Бога – это вера бесовская. И бесы веруют и трепещут. То есть от этого никакого толку нет, что мы знаем, что Бог есть. Вот осуществление... Это называется осуществление ожидаемого и называется верой, когда мы реально осуществляем. Поэтому здесь вопрос о том, делать, не делать, учиться, не учиться, хотеть этого, не хотеть, идти на пути, по пути меньшего сопротивления, больше сопротивления. Это ответ на то, мы люди вообще верующие или нет. Мы люди верующие, но у нас нет веры. Об этом мы с вами говорили, да? Есть банка, написано сахар, но там нет сахара. Вот есть соль, банка с надписью, но там нет соли. Есть человек верующий, но там нет веры. Ни о чем не говоришь, что он повесил себе крест, называется верующим человеком. И даже много знает, потому что знание это, вера это не знание. Как он осуществляет ее? А осуществлять можно ее на мельчайшем уровне. Вот человек вот просто вот он, вот тогда же и становится удивительный и прекрасный. Когда человек вот говорит, вот мне тоскливо, у меня депрессия, я в отчаянии. А говоришь, он просто бездельник. Потому что можно сесть и вдруг понять, как осуществляется вера. В данный момент им Господь дал-то возможность в спокойствии. А нам же все надо, что-то кто-то был рядом, что-то вот, чтобы гости пришли, чтобы вот телевизор был включен, чтобы все время наушники работали. Мы боимся остаться в одиночестве. То есть мы боимся начать искать Бога. Бога можно всегда и везде искать, но надо те факторы, которые нам мешают, стараться от них немножко, так сказать, избавляться, отходить потихонечку. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о посте. Видите, как интересно. Можно дать характеристику поста. Вот то, что мешает нам искать Бога, именно мешает. Ну, мешает, вот тут я не могу сообразить, вот даже вот я. Если человек мешает читать громкая музыка книгу, он ее выключает. А если. Но он знает, что он читает, ему надо читать, он готовится к экзамену. Ему это просто очень важно, потому что если не прочтет, он получит двойку или выгонит его. Он себя ограничивает, он себя ограждает. А тогда для него становится понятно, почему надо выключать эту музыку. Или там не проводить впустую время там, на лавочке. Вот когда мы знаем, что мы хотим искать Бога в своей жизни, знаем, что хотим искать Бога. А в принципе, человек может сказать, я ищу Бога, но он не знает, что он хочет искать Бога. Он не хочет его искать, он просто так сказал. А бы что сказать? Я ищу Бога. Когда он знает, что он хочет искать Бога, вот тогда он будет все, что мешает ему в этом поиске, от себя отодвигать. Его даже не надо будет убеждать в посте. Он не будет рассуждать о каких-то гастрономических изысках. Вот я, знаете, вот я там это... Вот укусил, а там оказался сыр. Вот, и сейчас там я там, да, вот, перепутал майонезы. Вот, и тому подобное. А где суть? Зачем мы все это делаем? То есть, когда он будет знать, что он хочет искать этой новой жизни с Богом, уже здесь на земле, получать от нее благодать, блаженство, удовольствие по-настоящему. Ну, надо просто решиться на это. Ведь вера – это прорыв. Это прорыв, это подвиг души. Кто назван отцом верующих? И почему? Скажите мне. Заодно будем и текст Священного Писания. Да. Значит, почему он назван верующим?
По той причине, что когда Господь обратился к нему и дал такое вот указание, что
он пошел, да.
Он не должен... По идее, это сделать. Но он это сделал и, соответственно...
То есть был прорыв. Он вырвался...
Проскочил через все трудности.
Он вырвался из того окружения, которое знало, что есть Бог, но не верило... Вот здесь и как раз ответ. Почему он назван отцом верующих? И это вменилось ему в праведность. Потому что он поверил не в Бога, он поверил Богу. Вот. Мы три раза встречаем эти места в Священном Писании, где говорится о вере Богу. Когда апостол Павел с кораблем попал в бурю и спал спокойно под мачтой, а все молились своим богам, потом разбудили и сказали, почему ты не молишься своим богом, погибаем. Он говорит, я верю Богу, с нами ничего не будет. Вот, конечно, это возмутило, удивило их, но тем не менее корабль вышел, так сказать, к берегу. Вот так вот, рассуждая и желая учиться, мы... Приходим к вере как к осуществлению в нашей жизни ожидаемого. И у нас появляется уверенность в невидимом. У нас появляется то, что может двигать горы. Вот и приехали, да? Да? Вот все захотели двигать горы. Это очень опасно, потому что всякие тектонические смещения приводят к катастрофе. То есть мы подходим к понятию уверенность в невидимом, осуществление ожидаемого. Чудо как ответ на веру. Но не для того, чтобы нам удивлять чудесами других людей, исцелять, передвигать стаканы с водой по столу или там еще что-то такое. А для того, чтобы почувствовать главное чудо в нашей жизни. Какое наше главное чудо? Это таинство причастия, которое вводит нас в божественную жизнь. Вот это главное чудо и единственное чудо во всей жизни человека. Все остальное это, о чем Господь сказал, я пришел не для того, чтобы удивлять вас чему-то. Да и не за этим я пришел. Не за этим. От него настоятельно требовали что? Чудес и знамений. Просто требовали. И ставили условия. Так вот Господь ответил. Вот для чего я пришел, за это меня и казнят. Вот какой парадокс. А вы думаете, мы чем-то отличаемся от этих людей, которые казнили Христа? Вот в пост как раз и мы этими пилатами, иудеями, фарисеями, книжниками, язычниками и можем себя прочувствовать. На всех позициях. Просто надо начать этим заниматься в пост. Хотя уже времени мало осталось. Так же, как толпа кричала «распни его», ну потому что он не дал им, чего они хотели. Мы тоже ведь ропщим на Бога, когда он не дает, чего хотим. Фарисеи, они вообще предали, потому что они хотели заполучить вообще весь мир. Мы тоже хотим заполучить, а вдруг нам не дается. Вот. А меня выгнали с работы. Вот и все, какой тут уж Бог. Надеялся на одно, а получилось другое. Пилат, который пришел, говорит, да я вообще тут все в моей власти. Мы тоже говорим, да ничего бы тут не стоял, когда бы не было меня. И вот с такой с песней по жизни мы что-то решаем, а раз так, вот, как это, у Булгакова вдруг объявляет, что саркома костей, говорит, и вы лежите, и вам же ничего не нужно. Вас все забыли. Это не про нас, конечно, там, про персонажа. То есть мы вдруг как-то отходим, забываем, что Господь нас любит и все дает нам. Но не надо говорить, что это мое. Вот я сейчас захочу и изменю цвет своих волос. Не получится, даже если перекрасились. Ангел-то все видит, и бес тоже все видит. Поэтому говорит, вот вы и ходите на пуантах. А на самом деле, цок-цок-цок. Эти рассуждения, которые мы должны просто время от времени исполняться, это действительно очень прекрасно, когда человек учится. И у него есть собственная школа, которая дана нам в виде церкви, в виде учения церковного. Есть наставники, когда всегда можно спросить. Ну, не у первого попавшегося, а хотя бы так все-таки спросить. Есть. Даже если у первого попавшегося мы спросим, желая получить ответ от Бога, нам будет точный ответ. Вот. Здесь дело не в наших измышлениях, а здесь как раз и проявляется наша вера. Кого мы ждем? Человека? Вот этот умный, я буду с ним разговаривать. А этот глупый, поэтому что с ним говорить? А совершенно одинаковые люди. Вот. Пришли в баню, одинаковые люди. Вот. Лежат на больничном одре, совершенно одинаковые люди. Там захотели поесть, совершенно одинаковые люди. Поэтому что мы делим-то? Наоборот, чем человек умнее, тем больше возникает проблем. Кто же по схеме Платона? У него такие знания, да? А у ученика такие маленькие знания. Ученик говорит... Учитель, ты умнее меня, ты мудрее. Он говорит, вот мои знания твои, да? Вот, посмотри, чья окружность больше соприкасается с неизвестностью. Вот я и умнее. В чем только. Поэтому отказываться от опыта, который нам предлагается, это значит лишаться блага на земле. Об этом нам говорит... Что? Что нам говорит об этом? Кто нам об этом говорит? Отказываться от опыта жизни, лишаться блага на земле.
Ну это дьявол говорит. Отказаться от всего вообще, от Бога, и от всего на свете.
Да, он говорит, нарушьте эту заповедь пятую, и не будет вам блага. Почитай отца и мать, и благо тебе будет на земле. Отца и мать почитай в смысле опыта, всего, что тебе дается, родителями, церковью, наставниками. Мы же решили, что все, что, чему нас учить? Вот с возрастом некоторые люди говорят, вот я уже, значит, в возрасте, мне уже учиться чего там, у меня и так уже учебы навалом, уже так, 3 высших образования. Я уже, говорит, вообще дошла до ручки, когда сегодня, говорит, женщина, я даже скудился, говорю, вы с таким багажом. Дело в том, что вот с возрастом человек приобретает тот уникальный опыт, который невозможно, которому невозможно научиться в институте или в другом учебном заведении. Но, естественно, господа парнокопытные сбивают его с толком, ссылаясь на его возраст, на его там уже какую-то недееспособность мыслить там или что-то там как-то двигаться. Это просто такая разводка бесовская. Почему? Потому что человек с возрастом приобретает мастерство. Ему не надо делать лишних движений. Это пустые лишние движения. Зачем? Ну, у молодого пока есть вот эта вот энергетика, он делает лишние движения. Он устает. Не, он пока не устает. Мы все делаем одни и те же движения. Мы берем ложку, вот, едим. Не скажешь, вот так вот есть, потому что там очень много дел. Вот. А потом это расстройство желудка или там гастрит. А он говорит, ну куда торопишься? Еда – это очень важная вещь в нашей жизни. Да ладно, мне набежать, а меня ждут там. Давай сейчас ты, давай сейчас там пивка, булочки, там все. Вот все равно же он куда торопился-то? А вот время тебе, время для того, чтобы ты вспомнил слова Соломона: всему свое время. Время-то отведено. Ты не воруй его, не рушь его. Вот время, отведенное человеку на встречу с Богом, реальную встречу с Богом, воскресный день. Это время, оно никуда уже не пригодится. Если соль потеряет свою силу, она вообще бы никому не нужна. Это время, которое отведено для литургии, оно никакой пользы не принесет человеку в другом смысле. Потому что если у него, представляете, у человека уготована встреча с господином, мы даже не буду называть его фамилию, да, Владимир Владимирович, да. Представляете, я эту возможность упущу. Ну, болван Штюбин, кстати. Потом иди к Петру Ивановичу. Значит, там это, он тебе всему научит. Ну, ты, тебе дали аудиенцию с самим президентом, а ты... Ну, что, ну что можно сказать? Ну, болван и болван. Так же и здесь. Пригласили человека, да он знает, что его ждут. Трапезу Господь приготовил, и он соединяется с божественной жизнью. С уникальной. Ну, он пропускает это, говорит, у меня более важные дела. Нет, есть везде свои исключения из правил. Помощь ближнему, служение Богу. Я не говорю, но когда мы говорим, когда мы теряем иерархию ценностей, вот это самое страшное. Ее нельзя терять. Видите, как мы должны много предметов держать в голове. Но когда мы будем этим предметом заниматься, они у нас автоматически будут находиться. И человек, который закончил какое-то заведение, у него же автоматом что-то, да? Просто автоматом, уже он не задумывается там над какие-то там над терминологией, над какими-то вещами, над фактами. Это кажется поначалу все сложно. Но начнем рассуждать, сидя в транспорте, и мы скажем, мой, что-то рано уже, при остановке уже быстро. То есть время, оно действительно уникальное. И оно начинает как бы растягиваться, оно становится более полным. А вот заметили такую вещь, когда нам предложили форму жизни общества потребления, беря от жизни все, и все технологии в твоих руках. Телефон, интернет, моментально. Вообще можно вообще до чего угодно долететь, докоснуться и поговорить. У нас вообще времени не осталось. Его вообще нету. Поэтому время, оно имеет свойство растягиваться и сжиматься. Растягиваться и сжиматься. Вот. Надо это как бы все-таки учитывать. И не бояться, что все пропало. Что, а пока я буду, значит, учиться, а не погибнет ли мой близкий, как некоторые говорят. Я говорю, ну, следуйте к Богу, как может что-то погибнуть? Уже Господь вступает в права, потому что вы впустили в свою жизнь. Вот она, наша вера. Нам постоянно предлагается испытать свою веру. Ну, мы, люди, так сказать, ее теряем. Не немаловерные, просто ее теряем вообще. Сразу надо, просто надо знать, надо остановиться и говорить, Господи, дай мне веру. Ну, конечно, страхи нападают. Избави меня от дьявольского поспешения, мы это знаем, от мрачного уныния, от окамененного нечувствия. И вот тогда эти слова молитвы мы начинаем вдруг понимать, а к чему нас ведет это, и из чего это исходит, и к чему это ведет. Это ведет к вопросу молитвы. Что молитва заключается не в количестве слов, а в понимании ее. Во вникании в то, что мы читаем, в серьезном проникновении в молитву, тогда только понимают слова молитвы. А когда мы читаем «Царю Небесный», не понимая, кто такой еще «Царь Небесный», то и тогда все что угодно. Молитва – это заклинание, это мантра, это «Бог не слышит». Значит, поскорее бы закончить молитву, бежать на работу, потому что ли по делам, были все важные дела. Зачем? Зачем все это? Да, вот да, Бог на небе там, но что нас не слышит? А Бог это не небо. Это называется небесный. То есть не небо. Он находится немножко в других местах. Немножко заканчивая наше сегодняшнее занятие, чтобы не перегрузить, коснусь свойства человеческой души, как символическое мышление. Это одно из свойств человеческой души. Ну, сразу начну с символического мышления, потому что о свойстве человеческой души, как вере, мы начали об этом говорить. Символическое мышление присуще человеку верующему, церковному, который включает первое свойство – веру. Символическое мышление – это реальная возможность общения двух миров – видимого и невидимого, духовного и физического. Символ – это мост, ведущий в другую реальность. Одна часть моста стоит на этом берегу, и мы его видим, и мы ее видим, а другая часть стоит на другом берегу, и мы ее не видим. Но мы соединены. Символическое мышление – это способность мыслить образами и символами. И вот какими образами мы мыслим, это называется нашим образом жизни. Представляете, что такое христианский образ жизни? Это мыслить, представляете, чем? А как мы не дотягиваем, да? Мы даже не знали об этом. И поэтому образ жизни человека, он виден по его жизни, по его мировоззрению. Смотрите, насколько уникален и высок христианский образ жизни. Потому что у нас символическое мышление. Мы говорим об одно, можем говорить, через другое. Символическое мышление – способность говорить об одном через другое, но это другое должно быть найдено верно. И тогда появляется красота богослужения.
Вот, хотелось спросить вот о чем. Смысл Пасхи в дохристианскую эпоху. Вот сам Иисус Христос незадолго до Голгофы, он же готовился к Пасхе. Для нас Пасха – это жизнь во Христе, вечная жизнь. А вот что Пасха была тогда? Я не поняла. Я вчера читала Евангелие, первый раз задумалась.
Весь Ветхий Завет, он прообразовал Новый Завет. Да. Люди Ветхого Завета не могли понять его. И даже пророки, они не знали, о чем часто говорят. Просто не понимали, о чем идет речь. Как это вечная жизнь, спасение. Просто вообще, а кто такой спаситель? Кого спасать? А потом, да, все четко шли в определенное место. И мы, люди Нового Завета, и вообще все люди, которые живут после Христа, если они читают Ветхий Завет без учета Нового Завета, он бессмысленно повышает, он непонятно, о чем идет речь. Поэтому, когда мы читаем с перспективы Нового Завета, мы видим, что все совершилось. Так вот, все прообразовало Новый Завет. Богородицу что прообразовало? Неопалимая Купина, лестница Иакова, ведущая. Что прообразовало крещение водное? Проход через Черное море. И так далее, и тому подобное. Можно найти очень много. Там манна прообразовала пищу. А вот как раз Пасху прообразовал что? Выход из Египта, освобождение от плена, рабства греха. Это вот этот фараон. Это выход, переход, уход, освобождение.
Как бы иллюстрация к Новому Завету, такая маленькая, намек.
Ничего себе намек. Это освобождение, это выход от смерти, ну, уход из смерти в жизнь, в землю обетованную. Конечно, конечно, одна. Нет, а это не то, что притча, это прообраз, который был в жизни людей, и они его реально совершали, являясь прообразом в своих действиях. Они же шли через пустыню, они эти перепела ели там, манну, там вот даже написано, там нельзя копить ее на 2 дня, потому что она просто, значит, портилась. Вот. А в субботу давалось 2 пайки, так сказать, ну 2 порции. Ну, все-таки они как-то нет такого заключения. Ну, сами пошли. Они сразу пришли к земле обетованной, сказали, нет, 40 лет еще походили.